Майн Рид, перст судьбы. Двое юношей с ружьями в руках молча шли лесом милях в 10 от Виндзора. Впереди бежали два красивых легаша, а сзади шел егерь, вшитый золотом ливреи. Лес, или, вернее, фазанья роща, принадлежала отцу юношей, генералу Гардингу. Более 20 лет прослужил он в индийской армии и вышел в отставку, скопив долгой службой на Востоке 200 тысяч фунтов стерлингов. На эти деньги он купил себе большое поместье около Виндзора и поселился в нем, думая здесь вылечиться от болезни печени, которую он благоприобрел в жарких долинах Индостана. Генерал Гардинг был человек с тонким вкусом. Об этом свидетельствовал изящный замок в стиле времен Елизаветы, выстроенный из красного кирпича. К замку принадлежали тенистый парк в 500 акров, много земли и несколько ферм, приносивших хороший арендный доход. Своими накопленными рупиями генерал таким образом сумел распорядиться, помимо всего прочего, очень практично. Два молодые охотника были сыновья генерала. Хотя они были почти одинакового роста, но заметно различались по возрасту и по характеру физиономий. Лица у обоих были бронзовые, но разного оттенка. У старшего, которого звали Найджел, кожа была почти оливкового цвета и черные прямые волосы. Младший Генри отличался более тонкой кожей, слегка розовой, и его шелковистые золотисто-каштановые волосы велись локонами, красиво обрамляя лицо и спадая на шею. Братья были так мало похожи между собою, что их никак нельзя было принять даже за родственников, не только за братьев. Впрочем, они и не были родными братьями, а только единокровными. У них был общий только отец, а матери разные. Мать Найджела умерла еще в Индии и была похоронена в Хайдарабаде, а мать Генри покоилась в Англии на сельском кладбище. Генерал Гардинг два раза в жизни связывал себя цепями Гименея. Это делают весьма многие, но редко у кого бывали такие две непохожие одна на другую жены. В физическом, нравственном и умственном отношении индуска отличалась от англосаксонки в такой же степени, как Индия отличается от Англии. Различие в характерах матерей перешло и на сыновей. Была середина зимы. Молодые люди только что приехали к отцу в отпуск из Оксфорда, где учились в университете. Дома они с увлечением занялись беганием по отцовским лесам с ружьем в руке. Замерзшая земля не давала особенно больших видов на разнообразную добычу, но юноши знали, что в лесу около ручья появилось много бекасов и тетеревов. Юноши шли к еще не замерзшему ручью. Присутствие легавых собак указывало, что молодые охотники имеют в виду именно тетеревов. И собаки были разной масти и разных характеров. Черная, когда делала стойку, превращалась как бы в каменную статую. Белая носилась, как шальная, и уже два раза успела напрасно спугнуть дичь. Белая собака принадлежала Найджелу, а черная — его единокровному брату Генри. Вдруг белая собака в третий раз спугнула дичь, прежде чем хозяин ее мог сделать выстрел. В жилах Найджела закипела индусская кровь. «Эту каналью нужно как следует проучить», — вскричал он, прислонив к дереву свое ружье и вытащив нож. По правде сказать, это давно должен был бы сделать Догги Дик, если бы он хорошенько исполнял свои обязанности. Упрек относился к молодому егерю, который поспешил ответить: «Боже мой, мистер Найджел, я уж и так ее бил хлыстом, так что даже руку себе отбил. Да ничего не выходит, не может делать стойку, и все тут». «Я вот ей покажу», — вскричал молодой англо-индиец с ножом в руке, подходя к собаке. «Оставь, Найджел», — заступился Генри. «Неужели ты будешь ее калечить? А если бы и так? Какое тебе дело, собака моя?» «Не могу же я допустить тебя сделать такую жестокость. Собака не виновата. Вероятно, Дик ее плохо дрессирует». «Вот и спасибо, мистер Генри. Большое спасибо вам. Я же еще и виноват», — воскликнул Дик. «Это за всю-то мою службу. Спасибо». Доги Дик, еще очень молодой, но некрасивый, несимпатичный парень, бросил на Генри такой взгляд, который говорил, что у этого парня душа, пожалуй, еще хуже лица. «Молчите вы оба, вот что!» — крикнул Найджел. «Я просто хочу наказать собаку по заслугам, а вовсе не то, что ты вообразил себе, мистер Генри. Для этого мне нужно срезать себе палку». Он срезал толстую палку и принялся бить ею собаку, которая завизжала на весь лес. Генри просил брата перестать, но Найджел только еще сильнее бил несчастного легоша. «Отлично!» — злобно крикнул егерь. «Это ей будет полезно». «А про тебя, Дик, я непременно скажу отцу», — сказал Генри. «Найджел, довольно. Перестань, умоляю тебя». «Нет, вот я еще хочу оставить ей маленькую памятку». Найджел, бросив палку, схватился за нож.